Здравствуйте, меня зовут Мария Панова. В ближайшие 10 минут расскажем, какая птица является неофициальным символом открытия зимнего туристического сезона в регионе. Эксперт расскажет, почему важно решать проблему гибели пчел. И правда ли, что заблудившиеся туристы ходят в лесу кругами? Животный мир Алтайского края богат и разнообразен, а его звуковая палитра включает как вой хищников, так и пение птиц. Алтайский край – единственное место в России, где лебеди-кликуны зимуют в континентальных широтах. Это стало возможным благодаря незамерзающим озерам. Особенно знаменито Светлое, или как его еще называют, озеро Лебединое. Главная зимняя достопримечательность Алтайского края. С конца ноября зимовать на водоем прилетает больше 1000 лебедей-кликунов, говорит президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель.
У нас на самом деле лебеди-кликуны гнездятся, и не только кликуны, у нас в последние годы очень много гнездится лебедей-шипунов, но вот у нас в заказнике зимуют лебеди-кликуны. И это лебеди не те, которые гнездятся у нас, а те лебеди, которые гнездятся на севере, то есть это в приполярной тундре, в долине Оби, и вот они все лето проводят там, а на зиму какая-то часть весьма значительная прилетает к нам, и вот у нас они проводят всю зиму. Судьба у них как бы достаточно суровая, то есть представляете, лето в полярной тундре и зима на тоже сибирском морозе, то есть лебеди такие самые патриотичные, они никогда территорию своей родины не покидают. У нас каждый год проходят учеты на самом деле, и численность их растет. Когда-то мы думали, что где-то на уровне там почти 800 она остановится, но вот в прошлом году было 1300, и каждый год у нас примерно там на 5-8-10% количество вырастает, там пока сказать сложно, когда это остановится. А когда все начиналось, то есть вот в первые годы, когда их начинали учитывать, на самом деле их было очень мало, то есть 12-15 лебедей на вот всю эту большую территорию зимовала. Лебеди птицы семейные, но вот по необходимости они, конечно, осенью перед тем, как лететь, собираются в стаи. У каждой стаи есть вожак, который сам себя назначает вожаком. И вот, собственно говоря, он знает, куда лететь, и за ним летят все остальные. Лебеди, которые вот первый год проходят миграцию, они даже не представляют, в каком направлении лететь, куда лететь, где это все будет происходить. И, собственно говоря, когда лебеди летят, они, как многие другие птицы, запоминают признаки местности, и потом вот они по этим признакам уже сами могут лететь. Летят они к нам достаточно быстро, то есть вот из района где-то Салехарда, если осенью быстро начинаются холода, снег, заморозки, то они до нас могут за 3-4 дня долететь. Если погода благоприятствует, то они могут где-то по пути останавливаться, отдыхать, потом дальше лететь. Но, в принципе, для лебедя там пролететь за сутки 500-800 километров – это не проблема. Они у нас даже вот на территории, где они зимуют, они из заказника летают в Бийск, то есть там у нас еще одна группа лебедей зимует, вот они в гости друг к другу летают просто посмотреть, что там происходит. Поэтому, ну, на самом деле, да, для лебедя вот такое расстояние – это не такая проблема. Ну, лебедь как бы не самая такая быстрая птица, да, не самая летающая птица, но тем не менее, собственно говоря, у нас и мелкие птички, когда мигрируют, то есть даже для мелких птиц, там, размером с воробья, тех, которые у нас перелетно мигрирующие, то есть для них тоже там лететь до 30 часов беспересадочно и пролететь при этом там 500 или больше километров, это вот такая, ну, скажем, норма, да. Лебеди летят ночью, то есть у нас есть виды, которые могут лететь в любое время суток, и при этом как бы лебеди ориентируются, вот к нам лететь им просто. То есть они летят вдоль Оби, на севере прилетают в долину Оби, видят Обь, взлетают высоко, и даже ночью все равно отблески на воде видно, если лунная ночь, там вообще хорошо видно, там, наверное, вся река светится. И, собственно говоря, они вот летят вдоль русла. Ну и сейчас еще много у нас населенных пунктов, которые по ночам светятся, я думаю, что они сейчас могут ориентироваться, в том числе и по крупным городам, ну, поднимаясь достаточно высоко, срезая все эти изгибы реки, то есть даже у Барнаула можно такое наблюдать, как они просто вот эти изгибы все срезают и идут прямо по прямой. Часть лебедей, они уже здесь не первый раз, то есть они сразу плывут к смотровой площадке, где их прикармливают, они знают, что люди иногда их прикармливают, а часть лебедей сидит в стороне, и видно, что они в первый раз оказались в такой ситуации. И вот, конечно, так вот и получается, что семья Лебединая, которая уже зимовала здесь, она приводит сюда потомство, и потомство потом уже знает, что тоже сюда прилетает. Через 3-4 года они образуют новую семью и уже как бы со своим выводком сюда прилетают. И, собственно говоря, у нас численность лебедей каждый год увеличивается примерно на то количество, которое мы считаем молодняка. То есть у нас вот молодняка примерно каждый год 13% среди лебедей. И вот примерно на 10%, ну, то есть понятно, что часть лебедей погибает в течение года, и вот просто там за счет молодняка, который теперь тоже узнал, что это место, ну, вполне благоприятно для зимовки. Потому что если им лететь дальше, это надо им лететь в Юго-Восточный Китай, наши лебеди там зимуют, а это махать крыльями там лишние 3000 километров, ну, зачем? Не факт, что там будут вкусно кормить, да, здесь вполне себе хватает еды пока на такое количество.
Эко-новости.
Ежегодно в Алтайском крае фиксируют случаи массовой гибели пчел. Причина, по словам владельцев пасек, ядохимикаты, которыми аграрии обрабатывают поля. Конфликт между пчеловодами и растеневодами – это острая экологическая и экономическая проблема. Ее корень кроется в противоречии между необходимостью защищать урожай от вредителей с помощью химикатов и потребностью пчел в безопасной окружающей среде. По мнению пчеловода Ольги Дубовик, важно решать проблему по целому ряду причин.
Жалею и мы рыдаем по тем 90-м годам, когда агрономы и руководители хозяйств хотели нас и нуждались в нас, и четкое было вот такое академическое образование агрономическое, людьми получено, где было четко сказано о том, что пчелы – это плюс к урожаю 30%, но как бы этого было достаточно, на сегодняшний момент это очень мало, а нам нужно, как в Первомайском районе была встреча пчеловодов, были чиновники, и как чиновники сказали, ну вы понимаете, нужна ведь маржинальная культура, нужен рапс фермерам, а почему мы не считаем маржинальную культуру только вот экономический эффект от самой культуры, а почему мы не заявим громко о том, что давайте мы от этой маржи отнимем то, что у людей сегодня в Алтайском крае рак кишечника, ведь потравы полей, тотальные потравы полей, не только рапс и других культур, гречихи в том числе, к чему они приводят. И на сегодняшний момент сокращено расстояние между полем, которое обрабатывают, и населенным пунктом. Было 2 километра, а сегодня 700 метров. Плюс подписано постановление об использовании агродронов. И какой же, простите, агродрон, который будет обрабатывать поля с воздуха, будет вымерять эти расстояния? Если нужно будет обработать поле, просто пролетят, обработают и все. Кто будет там смотреть, есть там населенный пункт, нет населенного пункта, есть там ферма, нет там фермы. Это беда. А раньше в нас нуждались, и можно было очень даже легко и просто приехать к агроному, к руководителю хозяйства, сказать, здравствуйте, вот мне нужно встать на эспарцет. Хорошо, вот, пожалуйста, вот можете вот найти место, встать вот сюда-то, у нас еще такие-то там планируют встать. А потом мы просим вас остаться на опыление подсолнечника. В этом случае, да. Ну, то есть была договоренность постоянно, всегда мы оповещали агронома или руководителя хозяйства, всегда получали добро и вставали. И в то же время во многих хозяйствах, ведь кроме растениеводства и животноводства, еще и была пасека. Во многих хозяйствах, в том числе, вот, допустим, Новичихинский район Долгова, хозяйство фермерское «Верный путь», у них тоже была своя пасека, они очень много донника сеяли, очень много. И они в то же время и пчеловодов приглашали на опыление, потому что мы у них стояли на доннике, потом оставались на опылении, там, допустим, подсолнечника или гречихи.
Это интересно.
Почему человек без ориентиров на местности ходит по кругу? Почему в лесу так сложно идти по прямой? Есть мнение, что причина в том, что рельеф местности разнообразен. Есть различные кочки и ямки, от которых человека попросту водит в сторону. А вот что думает инструктор по туризму Алексей Арапов.
Действительно, такое есть. Но он, скажем так, эти круги получатся очень большие. Человек будет идти постепенно, в зависимости от того, левша или правша, забирая влево или вправо. Вот. И он будет по такой пологой дуге идти. Чтобы он вернулся в эту точку там по кругу, это, ну, не знаю, такое в книжках только бывает про разведчиков. На самом деле это довольно большая дуга, за которую за это время он выйдет к какому-то ориентиру и дальше уже сориентируется.
Это все, что мы успели рассказать. До новых встреч!
Программа подготовлена при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Эхо природы.